Радио Прага. Новости.
Коллеги по коалиции дали скандальной партии неделю на раздумья. Меры по стабилизации общественных финансов должно продолжать и новое правительство, предупреждают аналитики. Банкротств среди индивидуальных предпринимателей все больше. Лидирующая партия правительственной коалиции, гражданско-демократическая, приняла решение дать своим коллегам по коалиции партии «Дела общественные» неделю на разрешение своего внутреннего кризиса. Об этом сообщил премьер-министр Петр Нечес после заседания Совета гражданских демократов. ГДП намерена продолжать переговоры с партией «Дела общественные» до среды, 11 апреля. Если прийти к компромиссу не удастся, гражданские демократы будут настаивать на проведении внеочередных выборов. Во вторник Совет партии «Дела общественные» принял решение отправить трех своих министров в отставку. Министр транспорта Павел Добиш, тоже член партии «Дела общественные», заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку этот шаг, по его мнению, превратит политический кризис в хаос. Оппозиция, социал-демократы и коммунисты требуют в связи с этими событиями проведения внеочередных выборов в парламент. Чешская республика не может себе позволить политическую нестабильность, заявил глава страны Вацлав Клаус в реакции на правительственный кризис. Президент считает, что партии коалиции должны продолжать переговоры о выходе из кризиса, и если они не увенчаются успехом, Клаус будет настаивать на проведении внеочередных выборов в парламент до июля. Президент выступает против переходных решений, вроде создания правительства чиновников. Такой прецедент имел место в чешской политике в 2009 году, и глава чиновничьего кабинета Ян Фишер до сих пор пользуется большой популярностью у чешского народа. Возможное падение правительства может привести к снижению рейтинга Чехии на мировых финансовых рынках, сходятся во мнении чешские аналитики, опрошенные чешским телеграфным агентством. Как заявил аналитик Unicredit Bank Павел Собишек, без реализации мер по снижению дефицита госбюджета, которые продвигает правительство Нечеса, уровень дефицита вряд ли удастся удержать на отметке 3% ВВП, что бы означало движение против течения в рамках Евросоюза. С другой стороны, как отмечает сотрудник чешско-словацкого торгового банка Петр Дуфек, Чехия воспринимается в мире как страна со стабильной демократической системой, и курс кроны практически не меняется в зависимости от перестановок на политической сцене. Аналитики подчеркивают важность того, чтобы меры по стабилизации общественных финансов принимались и при новом правительстве. В марте в Чехии было объявлено банкротами 309 компаний и индивидуальных предпринимателей, что является месячным рекордом в стране с января 2008 года. С этого времени действует новый закон о банкротстве. По сравнению с февралем этого года было зарегистрировано на 24 случая банкротства больше. В статистике находят отражение прежде всего тяжелая финансовая ситуация индивидуальных предпринимателей. У юридических лиц динамика банкротств носит умеренный характер, сообщила представитель компании «Чек Кредит Бюро». Во время пасхальных праздников в Чехию приедет около 300 тысяч иностранных туристов, что примерно на 5% больше, чем в прошлом году. Таковы подсчеты Ассоциации чешских туристических бюро и агентств. 200 тысяч туристов прибудет целенаправленно в Прагу. Прибыль гостиниц должна в пасхальный период вырасти примерно на 2%. И в завершение о погоде. В четверг в Чехии ожидается переменная облачность, возможны осадки, температура воздуха до 11 градусов тепла. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Доброго дня всем. В студии Радио Прага Катерина Прокофьева. Сегодня в нашей программе визит немецкого канцлера в Прагу и немного о чудесных чешско-немецких отношениях. Чешское правительство в опасности, партия «Дела общественные» отзывает своих министров. А в рубрике «Разговор напрямую» мы продолжим беседу с чешским автором книги о России «Архипелаг Россия». Оставайтесь с нами. И без подписания пакта об укреплении бюджетной дисциплины в ЕС, чешское правительство обращается лицом к этой самой дисциплине и поддерживает линию Ангелы Меркель. Констатация сего факта происходит вдогонку визиту канцлера Германии в Прагу, состоявшемуся по прошествии 3 лет. Подробнее Лоретта Вашкова.
Таковы реакции немецких газет, ряд которых явно недоволен тем, что женщина, обладающая самой большой властью в мире, не совершила недвусмысленный критический выпад в сторону Чехии, дабы показать, что не потерпит дальнейшей дискредитации Евросоюза. Чехия ведь, как и Великобритания, не подписавшая бюджетного пакта, значится в соответствующей колонке Евросоюза в штрафниках. Вместо того, канцлер использовала дипломатию и подчеркнула наличие хорошего сотрудничества между странами, негодует магдебургская газета «Volksstimme». Федеральный канцлер Германии в ходе визита в Прагу действительно сделала вежливый реверанс в сторону Чешской Республики. В отношении энергетической концепции страны, несмотря на расхождение во взглядах на ядерную безопасность Германии и Чехии, и соглашение между государствами ЕС о налоговой и бюджетной политике. По ее мнению, Чехия вполне ответственна, что касается экономической и финансовой политики, и в следующем году будет способна выполнить Маастрихтское соглашение, касающееся размера бюджетного дефицита не более 3%.
Германия ни в коем случае не давит на страны с тем, чтобы они подписали бюджетный пакт. Для нас важно, чтобы его подписали те государства, в которых введено евро. Если же Чехия пока не подписала это соглашение, может быть, она подпишет его позже. Важно то, что Чешская Республика относится к пакту о бюджетной стабильности и росте, Stability and Growth Pact, крайне серьезно.
Отметила Меркель. Главной темой переговоров Ангелы Меркель и Петра Нечаса была энергетика. Чешский премьер-министр пообещал полную прозрачность при строительстве дальнейших двух реакторов Темелина и повторил, что Чехия готова открыто обсудить достройку АЭС с представителями немецкой общественности. А по поводу бюджетного пакта, хоть и не подписанного, но в принципе соблюдаемого, Нечас предложил свою интерпретацию – Чехию вполне можно считать теневым подписантом этого соглашения, заявил первый министр, за что его и окрестила теневым человеком Süddeutsche Zeitung. Слова Нечаса об АЭС, видимо, идут мимо ушей консервативной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она не преминула отреагировать саркастически на лучезарно красивое отношение между Германией и Чехией, отметив, как будто бы и в будущем обе стороны общие границы будут озарять лучи из атомного ядра. Вот только когда однажды АЭС Темелин взорвется и заразит радиацией большие части территорий Баварии и Австрии, федеральное правительство сможет хотя бы сказать, что виновником этого не была немецкая атомная электростанция. В адрес евроскептика президента Клауса, которого Меркель воспринимает как проблему, Süddeutsche Zeitung отмечает, что, по мнению канцлера, она решится конституционным путем. Имеется в виду истечение президентских полномочий после второго срока. Обсуждались в Праге и полномочия Евросоюза. По мнению федерального канцлера, Евросоюз вправе принимать решения именно в тех областях, где он, в отличие от отдельных стран-членов ЕС, более компетентен. В качестве примера в ходе своей дискуссии со студентами на юридическом факультете Карлова университета немецкий канцлер привела соглашение о торговле с Южной Кореей, которое Евросоюзу более по зубам, чем отдельно взятым государствам.
Работу чешского кабинета министров уже в течение нескольких месяцев можно сравнить с полетом самолета, который попал в зону сильнейших турбуленций. Самолет бросает со стороны в сторону, вверх и вниз. Однако за последние сутки самолет попал в штопор, неудержимо катится вниз, и спасти его может только чудо. Партия «Дела общественные» объявила об уходе ее министров из кабинета министров. Досрочные выборы могут пройти уже в июне. С другой стороны, в чешской политике достаточно много людей, которые не заинтересованы в подобном развитии ситуации. Не исключено, что за несколько секунд до крушения правительственный самолет все-таки будет спасен. Так считает Либор Кукол, которому я передаю слово.
Чешская политика находится в глубоком море грязи. Шокированная общественность не успевает сориентироваться, кто есть кто в одном скандале, и на повестке дня уже новые. Коррупция, прослушивание. Разочарование не скрывают и сами политики. Вот министр иностранных дел и лидер партии ТОП-09 Шварценберг заявил в интервью для сегодняшнего издания газеты «Право»: «Предпочитаю ужасный конец этого правительства ужасу без конца». Самый проблемный член правительственной коалиции, партия «Дела общественные», сообщил об уходе их министров из правительства, если премьер-министр Нечас в течение 3 недель не согласится на кадровые перестановки и другие требования партии. Их партнеры по правительственной коалиции не хотят и слышать о каких-то еще требованиях. Слово министру финансов Мирославу Колосику от партии ТОП-09. Досрочные выборы – это неприятно, но все же лучше, чем продлевание агонии. Во всем есть и что-то положительного. Уже скоро и, главное, навсегда из чешской политики исчезнет такой слизкий и отвратительный элемент, как партия «Дела общественные». Говорит министр финансов. Вообще у всех партий правящей коалиции мало шансов, что они после выборов удержатся у власти. Правительство крайне непопулярно. Именно этот аспект может стать решающим. Политики, которые откровенно признают, что их тошнит друг от друга, могут в последний момент нажать стоп-кран, всеми правдами-неправдами урегулируют споры, и правительство продолжит работу. Тем более, что для оправдания для такого сценария есть и уважительные причины. О них говорит премьер Нечас.
Vláda České republiky musí do 30. září předložit.
Правительство должно до 30 сентября представить проект бюджета с дефицитом ниже 3% ВВП. Новый кабинет министров, сформированный после выборов, это никак не сможет успеть. Это серьезная угроза для международного авторитета страны.
Про стабилиту této země и про její кредибилиту и вероятность.
Социал-демократ Игорь Динсбир не верит, что дело действительно идет к досрочным выборам. Партия «Дела общественные» уже смешна. В итоге они сделают все для того, чтобы правительство выжило. Всем понятно, что они снова в парламент не пройдут, поэтому они рады за каждый день, когда им удалось удержаться у власти. Динсбург, кажется, хороший прогностик. Информагентства уже успели сообщить, что министры от партии «Дела общественные» решили повременить с отставкой. Вяло текущий правительственный кризис по-любому продолжается.
Недавно представленная в столичном Каролинуме книга Томаша Гланца «Соострове Русско. Архипелаг Россия» с подзаголовком «Иконы постсоветской культуры», рассказ о которой мы начали на прошлой неделе, поможет сориентироваться чешскому читателю в том, какие творческие маршруты пересекают безбрежное, особенно с точки зрения жителей не столь обширной страны, культурное пространство России последнего 20-летия. Беседу с автором книги продолжит Ларета Вашкова.
Разговор напрямую.
Вам, как автору, насколько пришлось себя внутренне дисциплинировать, может быть, в какую-то такую умозрительную даже кольчугу заключить, для того, чтобы подобраться к явлениям и тенденциям, которые вы описываете в этой книге объективно?
Но там объективность в данном случае – это такое утопическое, скорее, желание, поскольку нельзя составить список таких критериев, на основе которых можно было бы определить, кто из современной русской культуры является важным и кто менее важным или совсем как бы без значения. Это, конечно, нет такого, у нас нет такой возможности, нет такого набора критериев. Так что в конечном итоге пришлось, безусловно, перейти к некому личному взгляду. Но он действительно, этот личный индивидуальный взгляд, он действительно был дисциплинирован, как вы выразились. А именно это не должна была быть подборка каких-нибудь мне самому самых близких авторов или поэтических, эстетических тенденций в современной русской культуре, а должен быть некий обзор, где явления очень разные, и в этом плане архипелаг, как бы разные острова, которые как-то очень виртуально друг с другом связаны через скажем, такую стихию русской культуры, русского языка, там, где речь идет о литературных произведениях или место происхождения этих явлений. Это Россия, вы в этом плане Россия для этой книжки является таким необозримым архипелагом, из которого было выбрано несколько таких островков, которые все-таки являются в определенном смысле значимыми.
Значение этих поэтических направлений обсуждается в эссе, представляющими из себя некий стержень отдельной главы, продолжает Томаш Гланц.
Ну и кроме того, есть такая скорее фотографическая часть, посвященная каждому из авторов, и есть интервью с автором, причем это такие странные интервью, которые возникли не только на основе моих собственных бесед с авторами, но и на основе выбора цитат из других интервью. Мне показалось, что не настолько важно, что я именно задаю вопросы, а важно, чтобы в этих беседах удалось выявить какие-то важные черты поэтики автора его собственными словами, как бы выявить его отношение к собственному творчеству и вообще к тому, что он делает. И для этого я таким немножко паразитарным образом воспользовался тем, что уже было опубликовано в тех случаях, когда мне это показалось важным. Но причем есть сноски на источники, из которых я некоторые эти цитаты, так сказать, скопировал. Так что в итоге идея такова, что представить этих людей, которые каждый по-своему все-таки представляют современную ситуацию в русской культуре, там все авторы сформировали свою поэтику только в постсоветский период или в самых крайних случаях в конце, в самом конце советского периода, и они представляют разные совершенно миры.
И представители этих, как мне представляется, не густо заселенных миров могут поразиться, по какому адресу их всех вместе прописали. Именно этого опасается и автор книги «Архипелаг Россия».
Я, конечно, с некоторым страхом, если даже не сказать ужасом, думаю о том, что они подумают, когда эту книжку увидят некоторые из них, поскольку они увидят, что они попали в какую-то совершенно странную компанию людей, с которыми они самих себя не сочетают. В этом плане...
Например, Улицкая и Сорокин, да, которые на одной лестничной площадке литературной, видимо, добровольно бы не искали этого соседства, да?
Совершенно верно. С этой точки зрения это взгляд такого инопланетянина. И я, конечно, отдаю себе отчет в том, что я действительно являюсь как бы по отношению к русской культуре, хотя очень как-то страстно и интересуюсь уже очень давно, но, конечно, являюсь инопланетянином, поскольку приезжаю в Россию как иностранец, русский язык не мой родной, и я эту ситуацию наблюдаю как бы издали. Да. Но, с другой стороны, мне кажется, что у этого дистанцированного взгляда со стороны, с какой-то другой планеты, есть и свои преимущества, поскольку она делает возможным такую какую-то наглость. Я надеюсь, что это такая наглость, в которой чувствуется большой так бы пиетет и уважение ко всему, о чем идет речь, но все-таки эта наглость
может
сопоставлять...
Может быть, даже смелость больше, чем...
Ну, это уже вы говорите. Про позволить себе сопоставить как бы несопоставимое. А для этого все-таки взгляд иностранца или взгляд человека, который не изнутри этой системы на это смотрит, а извне, он тоже по-своему уникальным является.
Ну, несомненно. Томаш, скажите, вот, ну, всегда, когда человек приступает к какой-то задаче, у него одни представления, а потом вот эта вот плоть этого исследования, она требует каких-то жертв, или, может быть, нас как бы конфронтация происходит наших первоначальных, изначальных планов с тем, что реальность нам представляет. Вот на этой почве произошли какие-то для вас открытия, или, может быть, даже откровения?
Но откровение, безусловно, я просто познакомился более подробно с творчеством тех авторов, которые в конечном итоге были выбраны для этого пестрого набора, где представлены не только писатели, но и художники. Есть один композитор, один архитектор, два кинорежиссера, один театральный деятель, так сказать.
Мы упоминали в первой программе, посвященной выходу в свет сборника с подзаголовком «Иконы постсоветской культуры», о том, что в нем рассматривается творчество Виктора Пелевина, Людмилы Улицкой, Владимира Сорокина, Михаила Шишкина, а также Елены Фанайловой, Александра Бродского, Алексея Попогребского, Леонида Десятникова. К этим именам следует еще добавить Алексея Федорченко и Дмитрия Крымова, Павла Пепперштейна, Владислава Мамышева, Монро. И все равно нам здесь не перечислить всех.
В этом плане книжка тоже необычна, что она опять достаточно так теоретически связывает представителей очень разных как бы областей культуры. И, ну, безусловно, для меня это было открытие во многих случаях, вот, возможность более подробно познакомиться с их творчеством, это необходимость, в конце концов, сформулировать какие-то тезисы по отношению к их поэтике, для меня было очень каким-то обогащающим процессом. Вот если вы спрашиваете про какие-то разочарования или про то, чем... Я недоволен, если так правильно понял ваш вопрос в итоге.
Я не ограничиваю это именно отрицательным полюсом, да, оно может быть и противоположным, не только разочарование, но наоборот открытия какие-то большие, которые
да,
может быть сверх
безусловно,
ожидания.
Безусловно. Что касается некоторого дефицита, то, конечно, я прекрасно отдаю себе отчет, что это какие-то наброски, что касается тезисов по поводу поэтики отдельных авторов, что это начало некоторого пути, что там надо было бы разработать, конечно, эти заметки более подробно, это было бы желательно. В рамках этой книги это было невозможно, поскольку она стала бы каким-то пятитомником. Но я надеюсь, что в будущем и мои коллеги, и я сможем как-то более интенсивно и дальше продолжить занятия искусством этих художников. Например, есть одна глава, посвященная такому оригинальному современному фотографу Сергею Браткову, у которого очень уже большая известность за границей России и Украины, он по происхождению из Харькова. И я сейчас имел возможность читать лекции в Братиславе, посвященные в том числе и его творчеству, и организаторы издают сейчас сборник, где можно было на хотя бы 15-20 страниц уже более подробно разработать то, что в такой какой-то зачаточной форме присутствует в книжке. То есть это, конечно, часть некоторого контекста, эта книга, и я был бы, конечно, счастлив, если бы она и читателями воспринималась как такой вызов, как некий импульс к дальнейшей работе, независимо от того, происходит ли она в мысли человека или на бумаге, но это, конечно, такая мечта каждого автора.
Говорит Тамаш Гланц.
На этом я почти прощаюсь. Пишите нам на адрес russkisobakaradio.cz и заходите к нам по интернет-адресу www.radio.cz. Наш почтовый адрес — Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Сегодня в выпуске для вас работали Либра Кукол и Ларета Вашкова. За звукорежиссерским пультом была Дагмар Глиткова, за звукооператорским — Алиш Крупка. В студии же была Катерина Прокофьева.